Okay, thank you, Alan. It's a delight to be with you tonight.
Спасибо, Алан, и для меня это огромная радость и удовольствие быть с вами сегодня.
It's very encouraging that on a Friday night men would leave work and then immediately come into the house of the Lord.
Для меня это уже огромное ободрение видеть, как много из вас, несмотря на то, что сегодня рабочий день, пришли сегодня сюда.
I'm very honored to be able to stand in this place tonight and speak to you.
И для меня это огромная честь стоять сейчас здесь перед вами и говорить, обращаться к вам.
This is the third conference that I've actually done in your country the last few days.
Это уже третья конференция, которую я провожу за последние несколько дней.
I very much enjoyed my first visit to Belarus.
И вообще я впервые приехал в вашу страну.
And again, thank you for coming tonight.
Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами.
I thought I would share a little bit of my story with you as we begin this conference.
Но прежде всего я подумал, что, наверное, неплохо было бы мне рассказать о себе, прежде чем мы начнем.
We've entitled our conference "Real Challenges for Real Men".
Мы назвали нашу конференцию "Реальные вызовы для настоящих мужчин".
Would you agree with me that all of us face real challenges in life?
Вы, наверное, согласитесь со мной, что многие из нас с вами действительно встречаются с такими вызовами.
The beginning of my life began with a real challenge for my father.
И вы знаете, в самом начале моего жизненного пути у меня был такая как бы трудность, вызов моей в жизни, который был связан с моим отцом.
When my twin brother and I were born, our mom died as a result of our childbirth.
Когда родился мой брат, близнец, и я, мать, умерла при родах.
God used that experience to draw my father to himself.
Но Господь использовал это переживание для того, чтобы приблизить, привлечь моего отца к себе.
Some people would say that maybe my dad got religion.
Некоторые люди, наверное, считали, что мой отец просто стал религиозным.
I would tell you tonight he had a personal encounter with Jesus Christ.
Но я вам хочу сказать, у него состоялась личная встреча с Иисусом Христом.
Dad's conversion took place at age 28.
А мой отец обратился ко Христу в 28 лет.
I have two older brothers and a sister.
У меня двое старших братьев и сестра.
So he is now left with five children.
И вот ему пришлось остаться с пятью детьми.
He married my stepmom.
Женился второй раз. У меня была мачеха.
And I grew up in a small town in the Midwestern part of the United States of America.
Я вырос в маленьком городке на среднем западе в США.
The size of our town was only about 1,000 people.
Городочек был совсем маленький, 1000 человек.
So coming to the big city of Minsk, I'm pretty much out of place.
В общем, для меня не совсем привычно быть в таком большом городе, как Минск.
But as I traveled the countryside, once again, I felt very comfortable.
Когда мы ездим, так сказать, по небольшим городам, здесь проезжали, то я вот чувствовал себя как бы...
Because I grew up in a farm community where there were many acres of property, and we farmed our farm.
И я вырос на ферме, у нас была огромная ферма, несколько акров.
I was raised in a Christian home.
Я вырос в христианской семье.
From the influence of the teaching of the church and the preaching of pastors, God allowed me to come to know Christ when I was only 6 years old.
И именно тот факт, что я рос в христианской семье, также влияние моей церкви и также служителя в моей церкви оказало на меня свое действие, свое влияние. Я обратился ко Христу тоже.
I surrendered my life to full-time ministry as a junior in high school.
Еще будучи в старших классах школы, я стал задумываться о служении и посвятил себя служению.
When it came down to considering going to college, I turned down over 90 basketball scholarships to go and study for ministry.
Ему было предложено бесплатное обучение в колледже, потому что он хорошо играл в баскетбол, но тем не менее он не воспользовался этой возможностью, а посвятил себя служению, пошел учиться именно на служителя.
Would any of you men believe in love at first sight? What? Love at first sight. Whenever you see someone the first time.
В общем, случилась у него любовь с первого взгляда, где он встретил там в колледже, где учился. Сколько у вас было, у кого из вас была любовь такая с первого взгляда? Поднимите руки.
The reason why I ask is I met my wife the first day on my college campus.
Вот представьте, свою жену он повстречал в первый день в колледже, в первый самый день.
We've now been married for 40 years.
И теперь они уже женаты 40 лет.
God blessed us with three sons.
И Господь благословил нас тремя сыновьями.
I also have three granddaughters.
У него также три внучки.
And without exception, the challenge of raising three boys was great in itself.
Но представляете, да, расти троих сыновей не так-то легко. Это уже по-своему был какой-то вызов, что ли, брошен мне. Троих сыновей нужно было поднять на ноги.
I will take you back to March 17th, 2003, just for a moment.
И я хочу, чтобы мы как бы вернулись в мое прошлое в март, 17 марта 2003 года.
It was a day whenever events changed in my life forever.
В моей жизни произошло что-то, что изменило круто весь ход моей жизни.
I was driving in the afternoon to go do some consulting for a church.
Находился на пути в церковь, там какое-то служение, душепопечение унес.
I received a call on my cell phone.
И мне позвонили на мой телефон, на мобильный.
The man told me on the other end of the line that my oldest son Adam had collapsed at work.
И мне сказали, что at work. И мне сказали, что мой старший сын Адам потерял сознание на работе.
Adam was 27 years of age.
Ему было только 27 лет.
To me, he was my indestructible child.
Для меня это был такой сын, ну, в общем-то, беспроблемный, что ли, сын.
He competed in a very high level in sports.
У него очень хорошо получался спорт. Он был таким всегда как бы первым, что ли, в спорте.
And I told my friend, my son will be okay.
И я сказал своему другу, все будет в порядке с моим сыном.
To which he said back to me, he said, no, you don't understand, Adam has collapsed.
На что мне ответили, нет, ты не понимаешь, он потерял сознание, он упал.
The Lord seemed to say to me at that moment of time, either my son was already dead, or he was struggling for his life.
И я тогда понял, как бы Господь сказал мне, что либо сын мой уже умер, либо он еще продолжает сражаться за жизнь, но вот на грани жизни и смерти.
As I turned my automobile around and went back towards my home,
я повернулся, чтобы ехать обратно домой.
I was in and out of good and bad cell coverage.
Я попал в такую зону, где, в общем-то, недоступны были звонки.
Finally, the worst words a father would ever want to hear came across my phone. As I heard that my son had died.
Я услышал то, что, конечно же, ни один отец не хочет услышать. В страшных снах ему такое не приснится. Мой сын умер.
At age 27, he had a 99% blockage in his artery.
В 27 лет случилось, что артерия была одна из его заблокирована, тромб, видно, оторвался.
He left behind his wife and a 6-month-year-old granddaughter.
У него осталась жена и 6-месячная дочечка.
I will tell you later this weekend how that some of those things have shaped my life as a result of my son's death.
Но вы знаете, результатом, я вам расскажу потом попозже, что стало результатом вот этой смерти моего сына, как Бог через эту смерть трудился, изменял меня.
Needless to say, that experience allowed me to learn one of the great challenges of all of life.
И вы понимаете, что я столкнулся тоже с таким огромным вызовом, как вы, наверное, все сталкиваетесь с этими вызовами, с этими трудностями в жизни.
My middle son Drew is now 33 years of age.
Сейчас моему сыну Дрю 33 года.
He actually serves full-time in ministry.
Это средний сын, и он посвятил себя всецело служению.
He directs an organization serving people who are in the margins of life. Homeless people, people who are on drugs, people on alcohol.
Он служит людям, которые находятся в зависимости от алкоголя, от наркотиков, бездомным.
He too is married, and I have two granddaughters with him.
Он женат, и у него тоже две дочери.
My youngest son is Luke.
А младшего сына моего зовут Лука.
He is 29 years of age.
Ему 29 лет.
Don't ever build an apartment in your home. Don't ever build an apartment in your home.
What does it mean?
Okay, because if you do, your son will come and live with you.
Никогда не стройте рядом, где-то, может быть, квартиру или дом рядом с своим, потому что сын обязательно там поселится, рядом с вами будет жить.
My 29-year-old still lives in an apartment
at home. Вот представьте, мой сын живет до сих пор рядом со мною.
He serves with his brother in the ministry that God has called him to do.
И он сейчас служит вместе со своим братом, занимается тем же самым служением. Господь призвал его к этому служению.
I give you a little bit of my story tonight.
Я немножко вам рассказала о себе.
To let you know that I face the same challenges in life like each and every one of you face.
Чтобы вы поняли, что и в моей жизни такие же самые трудности встречаются, и жизнь как бы бросает мне те же самые вызовы, что и вам, и в вашей жизни.
And more than anything else, I desire to finish strong in my work for God.
И больше всего на свете я желаю одного — остаться верным в своем служении, в своем хождении перед Богом, остаться Ему верным.
We all can learn about the important things in life.
И мы многому можем научиться в своей жизни.
And as we talk about real challenges for real men, we will talk about some of those important things this weekend.
Особенно мы можем научиться именно находясь среди таких трудностей, когда жизнь бросает нам эти вызовы в лицо, мы можем многому научиться, очень важно.
An author friend of mine writes in his book about his son Jesse's 10th birthday party.
Один из моих друзей, автор книги, он, значит, написал о как бы празднике, дне рождения своего сына в этой книге.
He said, my son Jesse was a particular kind of a kid, and I knew when I went to him and asked him what he wanted for his birthday, he was probably going to tell me he wanted a special gift.
И я знал, он пишет в своей книге, я знал, что мой сын, такой ребенок необычный, он всегда попросит на свой день рождения что-то такое очень необычное.
He said, instead of my son telling me what kind of gift he wanted, I got a lesson in love.
И говорит, я знаю, что если мой сын что-то просит такое, для меня это будет что-то как что ли уроком, как я чему-то научусь.
He said, Jesse, what would you like to have for your birthday?
И он говорит, спросил своего сына, Джесси, а что ты хочешь на свой день рождения?
And for some reason, that 9-year-old boy was very nervous.
И вы знаете, этот 9-летний мальчишка, он как-то так занервничал.
He was sort of looking down to the floor and moving his feet back and forth.
Он как-то так стал смотреть, смущаться, смотреть на пол, так переминаться с ногу на ногу.
When his dad pressed him further and said, "What would you like for your birthday?"
И отец продолжал его спрашивать, "Ну что же ты все-таки хочешь на свой день рождения?"
Jesse said, "I guess I'd like to have an American football or a soccer ball."
И он говорит, "Я хочу мячик такой американский футбол для американского футбола."
His father got very perturbed.
Отец так призадумался, как-то так что-то странное.
He said, "Well, son, which ball do you want?"
Нет, но какой тебе мячик все-таки нужен?
And again, Jesse was looking down at the floor, sort of pacing back and forth.
И 9-летний этот мальчик продолжал переминаться с ноги на ногу, как-то так не решался что-то говорить ему, продолжать разговор.
And then he looked up and got the eye of his father and said, "Dad, if you're going to have time to play with me this fall."
И он говорит, знаешь, отец, если бы у тебя было время поиграть со мною этой осенью.
He said, "Get me an American football. We can throw that around the backyard together."
Ты мне подаришь этот мячик, и мы, может быть, тогда с тобой сможем поиграть вместе.
But if you're not going to have any time to play with me, just get me a soccer ball.
Но если у тебя не будет времени со мной поиграть совсем, то тогда дай мне просто футбольный мячик, а не американского, не для американского футбола.
Because I can kick that around all by myself.
Потому что в таком, то есть наоборот, не футбольный мячик, а американский для американского футбола, я тогда этим мячиком смогу играть сам.
His father said he looked back to his son and said, "Okay, son, I'll surprise you on your birthday."
И тогда отец посмотрел на своего сына и говорит: "Ну хорошо, я тебя удивлю, сынок."
He went into the next room and grabbed the hand of his wife and pulled her into the living room.
Он подошел к жене своей, взял как бы ее за руку, отвел в другую комнату.
He began to tell his wife about the conversation he had just had with her 9-year-old son.
И он рассказал своей жене о том разговоре, который состоялся с его 9-летним сыном.
And he said, "You know, Jesse was not so much longing for the gift as he was longing for the giver."
И он сказал своей жене, ты знаешь, не столько сыну нужен был какой-то предмет, какая-то вещь, сколько ему нужен был тот сам тот, кто должен был подарить эту вещь, этот подарок.
And then he said, "The neatest thing happened during my son's 10th birthday party."
И вы знаете, что произошло? Удивительно, что-то произошло необычное во время вот этого празднования дня рождения сына.
A father and a son in a backyard throwing a dumb old American football around together.
Эти отец и сын, вместо того, чтобы, наверное, праздновать день рождения, они вместе играли на заднем дворике своем, вместе играли в футбол.
He said, "Even one time we embraced and I had a tear in my eye."
И говорит, у меня просто у самого слезы как бы лились из глаз.
Она,
когда она, они обнялись еще вместе.
And he concluded the story this way. Sometimes it's hard to know what are the most important things in life.
И он закончил свою историю такими словами: иногда очень трудно понять, что самое главное в твоей жизни.
Would you agree with Bill Butterworth? Sometimes it is hard to know what are the most important things in life.
Вы, наверное, согласитесь, что со словами одного из авторов, который сказал: иногда нам очень трудно понять, знать, что же все-таки является самым важным, самым главным в нашей жизни.
Someone has said we live in a day when image rates higher than character.
Кто-то сказал, что мы живем в такое время, когда твой имидж намного важнее, чем твоя личность, твой характер.
When style counts more than real accomplishment.
Когда стиль намного важнее, чего вообще ты достиг в жизни.
We get impressed with outward appearances.
Мы легко приходим, впечатляемся от чьей-то внешности.
We are easily distracted from unspectacular disciplines that lead to excellence.
И мы легко увлекаемся, отвлекаемся, вернее, от каких-то, может быть, на первый взгляд незначительных, не очень ярких вещей, которые ведут к совершенству.
Life is oftentimes skimmed from the surface.
И мы, получается, как будто бы, знаете, так царапаем по поверхности этой жизни.
And the depths remain largely unexplored.
И так и никогда не узнаем глубину, не постигаем глубину.
The man we're going to look at this week in our study together.
И я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, как мы будем учиться вместе. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на жизнь одного человека, кто не царапал поверхность этой жизни. Мы будем изучать жизнь с вами человека, который знал, что является самым главным для него.
His name is David.
Его зовут Давид.
I will tell you that twice in the scripture he is called a man after God's own heart.
Вы знаете, что дважды в Писании он был назван человек по сердцу Божьему.
If you're a student of the Bible, you realize that there's a lot of scripture given over unto David.
И если вы изучаете Библию, то вы знаете, что очень-очень много и часто Библия говорит о Давиде.
In fact, more scripture is talked about concerning his life than any other person except Jesus Christ.
Вы знаете, что только об Иисусе Христе Библия говорит больше, чем о Давиде. Больше ни о ком она так много не говорит.
14 chapters are given over unto Abraham.
Например, 14 глав говорят об Аврааме.
14 chapters to Joseph.
14 об Иосифе.
11 chapters in God's word to Jacob.
11 об Иакове.
But for David there are 66 chapters and 59 references in the New Testament.
А Давиде 66 глав и 59 ссылок в Новом Завете.
Yet here's what I want you to know about David.
Вот я хочу, чтобы вы прежде всего вот что я хочу, чтобы вы прежде всего узнали о Давиде.
He was no different than you and me.
Вы знаете, он ничем не отличался от нас с вами.
Nothing on the surface impressed God and caused him to say, "Wow, this is my man."
В нем не было на первый взгляд ничего такого, на что бы Бог мог обратить внимание и сказать: "Ну да, вот это действительно мой муж."
You see, God chose David not because of some great outward impression.
Вы знаете, Бог выбрал Давида не по каким-то внешним признакам.
But rather because of his character.
А по именно личностным характеристикам.
David's story is told in the Old Testament.
И вы знаете, что эта история жизни Давида, она записана в Ветхом Завете.
If you would have your Bible tonight, you might want to turn to 1 Samuel 16 to follow along.
И если у вас есть с собой Библия, вы можете открыть первую книгу Царств, 16 глава, чтобы мы, может быть, с вами вместе могли проследить.
Certainly,
первая книга Царств, 16 глава.
Certainly, if you don't have the scriptures, you don't need to turn. You can just listen to the story.
Ну, конечно же, если у вас нету Библии, ничего страшного, вы просто можете слушать эту историю.
Dr. Owen said in his book Abraham to the Middle East Crisis.
Есть такой автор, доктор Оуэн, он говорит в своей книжке «Авраам и кризис на Среднем Востоке».
He described the world in which David was born this way.
Он описывает, например, время, в которое родился Давид, вот таким образом.
He said the nation of Israel was on a long drift from God.
Он говорит так, что в это время народ израильский очень далеко отступил от Бога.
You see, the judges were dead.
Судьи к тому времени умерли, судьи, которые раньше управляли Израилем, умерли.
Eli had come and performed his high priestly duties.
И сейчас в это время управлял священник Илия.
He also had died.
И он, но к тому времени он тоже уже умер.
He left behind two sons that were ungodly.
У него осталось двое сыновей у этого священника, они были очень неблагочестивыми.
You may remember from your study how that he adopted a boy by the name of Samuel.
И вы, может быть, помните, кто изучал Библию, что священник Илия еще при жизни, естественно, усыновил Самуила, мальчика юного еще.
Samuel became a godly man.
И Самуил стал очень-очень богобоязненным человеком.
And although he spoke for God, he also had sons that were ungodly.
Но несмотря на то, что Самуил говорил слова Божьи, его сыновья тоже выросли неблагочестивыми.
Samuel is getting older.
Самуил становился старше.
The people are drifting further and further from God.
И народ израильский все дальше и дальше отступал от Бога.
Israel is at a time where they've only heard about the time when they were great.
И израильтяне слышали, что было когда-то время, когда они были такой сильной нацией, сильным народом.
Now all they are facing is a time of compromise and disobedience.
Но сейчас они живут во время, когда кругом одни компромиссы, и люди отступают от Бога, не слушают Его.
So facing Samuel's sons as their leaders, they cried out for a king.
И у Самуила, как вы помните, остались неблагочестивые сыновья. И вот в этот момент народ приходит к выводу: нам нужен царь. Получается, что они хотели, чтобы уже не Бог им управлял, а царь. То есть они хотели изменить форму государственного устройства, от теократии к монархии.
In fact, I apologize. I really got that backwards, okay? They had the theocracy. God was ruling over them, okay?
Бог управлял ими, действительно, он был Господом.
And they said, "We want a man to rule over us."
А сейчас представляете, что они говорят? Они говорят: "Нет, мы хотим, чтобы все-таки человек нами управлял."
Finally, God listened to their cries long enough.
И Богу надоели эти вопли в конце концов.
And he said, "Okay, I'm going to give to you a king."
Он говорит: хорошо, я послушаюсь вам, я дам вам царя.
And the first king that was over the nation of Israel was Saul.
Вы помните, что первый израильский царь был царь Саул.
The Bible says Saul stood a head taller than everybody else.
И вы помните, как Библия описывает его? Он был на целую голову выше всех остальных в Израиле.
I'm not really sure how tall that is.
Я не совсем уверен, все-таки какой был у него рост.
But I've spent some time during my career of officiating college basketball, and I get around some people who are very tall.
Но когда он увлекался баскетболом, то вот ему пришлось встречаться действительно с очень высокими мужчинами.
I remember the first major college basketball game that I officiated.
Он помнит одну из своих самую первую игру.
I went to Clemson University, and they had a man 7'1" tall who was their center. Center. He played the center position.
И один из центральных игроков был 7 фунтов с чем-то там дюймов, я не знаю, сколько это в сантиметрах, но это очень высокий.
As I went out to midcourt to throw the opening jump ball.
2.15 где-то, да? So we're trying to figure out how many centimeters, how tall he was.
I don't know, 7'1". You'll have to figure
Somebody
that out.
Somebody said that 215.
Okay, 215 centimeters. Is that good?
215, да?
7'1" tall. Okay, way up.
Представляете, какой высокий человек.
And as I went out to midcourt to throw up the opening jump ball.
Ну я так как бы подбегаю, собираюсь там бросить мячик.
I looked up and saw this man 7'1" tall.
Я увидел этого мужчину такого высокого.
And I thought somehow I was going to have to throw that basketball all the way to the ceiling.
И мне казалось, что мне надо этот мячик так подкинуть чуть ли не до самого потолка.
Or he was going to slap it back in somebody's face.
Иначе он просто этот мячик легко отобьет, настолько он был высоким.
I'll tell you, Saul must have been a tall guy.
Вы знаете, в общем, Саул был очень-очень высоким.
The Bible again says he stood a head taller than anyone else.
На голову выше всех остальных в Израиле.
He was a handsome man.
А также он был очень привлекательным мужчиной.
Undoubtedly he had a great personality.
У него была, наверное, такая очень привлекательная личность такая.
But Saul
привлекал к себе людей.
But Saul had a fatal flaw in his life.
Но вы знаете, что случилось с Саулом?
He was not a man after God's own heart.
Он не был человеком, не был мужем по сердцу Бога.
Rather, he was a man after the people's heart.
Он был человеком по сердцу людей, нации, но не Бога.
And because he would not completely obey God,
он не слушался Бога в полной мере, в какой должен был.
God rejected his kingship over the nation of Israel.
Вы знаете, что Бог отверг его и отверг его царствование.
Our story begins tonight in 1 Samuel 16, verse 1.
И наша история начинается, история жизни Давида начинается вот в этой 16 главе первой книги Царств.
God's prophet Samuel is very sad that Saul has been rejected from being king.
Вы знаете, что так начинается, сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем.
And God says to Samuel, stop grieving, I'm going to appoint a new king over the nation of Israel.
Он говорит, ну перестань печалиться об этом Сауле, будет новый царь в Израиле, я уже усмотрел другого царя.
Now at the same time God was speaking to Samuel,
и в то же самое время, когда Бог говорил Самуилом,
far away David was in Bethlehem keeping his father's sheep.
В это время, чем занимался Давид? Давид пас овец своего отца.
God tells Samuel, we're going to go together to Jesse and we are going to crown the next king over the nation of Israel.
И Бог обращается к Самуилу и говорит: "Пойди к Иессею и там выберем в городе Вифлееме, там выберем царя. Там есть царь, человек, которого я предназначил."
As the elders met together in Bethlehem, as Jesse and Samuel came, they were wondering whether he was coming in peace.
Вы помните, что встретили Самуила, встретили старейшины, и сам Иессей встретил Самуила, и они спросили, мирен ли твой приход?
Jesse brings seven of his sons with him to the sacrifice.
И потом Иессей привел всех своих семерых сыновей на жертвоприношение и на обед вместе с Самуилом.
If you were the father over seven sons,
но представьте, если бы у вас было семь сыновей,
and one of them was going to be crowned the second king over the nation of Israel.
И один из них должен был быть коронован на царство.
Don't you think you would send them before the prophet in the order in which you think they should be king?
Ну, наверное, вы бы их поставили в таком определенном порядке перед этим пророком, в том порядке, в каком вы считаете, они должны были пройти перед Самуилом.
The Bible says in verse number 6, it begins the parade of the sons.
И в шестом стихе Библия нам говорит, что в шестой, седьмой стих Библия нам говорит о том, что как бы, что ли, такой парад проходит перед глазами Самуила, перед лицом Самуила. Каждый из сыновей подходит к Самуилу.
The first son to come in was Eliab.
Первого сына звали Илиав.
I don't know what it was about him, but I will tell you, Samuel was very impressed.
Я не знаю, что такого было в этом старшем сыне, но он впечатлил Самуила.
By the way, how many of us get impressed with outward impressions?
Но, наверное, многие из нас с вами попадали в такую ситуацию, когда кто-то оказывал на нас очень сильное такое впечатление, впечатлял нас своей внешностью.
You see, King Saul made a great outward impression.
И так же, как и царь Саул, видно, это тоже Элиав, он произвел такое впечатление именно своей внешностью.
But God rejected his kingship.
Но Господь, тем не менее, отверг его царствование, царствование Саула.
And now Eliab stands before Samuel the prophet.
И теперь стоит перед Самуилом пророком старший сын Елиав.
The prophet is thinking, surely God's anointed is before me.
И пророк подумал, ну вот, это, наверное, он и есть тот, кого я должен помазать сейчас на царство.
And God says to him, no, this is not the one.
А Бог говорит, нет, не тот.
In fact, in verse number 7, there's a great principle of Scripture given.
И вот мы в седьмом стихе читаем главный такой, что ли, Божий принцип.
God says to Samuel, don't look on the outward appearance.
Бог говорит так, что я не смотрю, я смотрю не так, как смотрит человек.
Because God looks upon the heart.
Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
Six more sons come before the prophet.
Потом прошли все остальные шесть сыновей.
And God says, none of these are the next king.
И Бог о каждом говорит, нет, и не этот должен быть помазан на царство.
And then Samuel looks over to Jesse, the father, and says, do you have any more sons?
Самуил смотрит тогда на Иессея, на отца этих семерых сыновей, и говорит, у тебя есть, может, еще один сын?
And he says, yes, I have one more.
И он говорит, да, действительно, у меня есть еще один.
His name is David.
А зовут его Давид.
He is the youngest.
Он самый младший.
And when verse number 11 says he is the youngest, the Hebrew simply means this.
А вот у нас в 11 стихе в нашей Библии сказано так. И отвечал Иессей, есть еще меньший.
That David was so insignificant in his father's household.
И это слово на иврите обозначает, что он был не только меньше по возрасту, он был наименее значимым в глазах своего отца.
When it came time to coronate the second king over the nation of Israel.
Но когда наступило время все-таки короновать, подошло время короновать второго царя.
He wasn't even invited to the sacrifice.
Вы знаете, его даже Давида никто и не подумал пригласить на жертвоприношение.
Samuel says, "We will not sit down until David comes."
И Самуил говорит, мы не сядем обедать, ужинать, пока не придет этот младший сын.
David comes into the sacrifice and does not know what's going on.
Давид приходит на жертвоприношение, но не знает, что сейчас происходит здесь.
All of a sudden, he feels oil running down upon his hair and down on the back of his neck.
И вдруг он чувствует, как масло льется по его затылку, на шею.
Josephus, the great historian, said this.
Иосиф Флавий, великий историк, говорит следующее.
That God's prophet Samuel whispered into his ear.
Что Господь сам проговорил на ухо.
David, you're the next king over Israel.
Через пророка Самуила, Давид, ты будешь следующим.
And with that, the coronation was done.
Следующим царем. И вот таким образом произошло коронование Давида на царство.
Now here's the question we must answer tonight.
И вот у меня теперь следующий вопрос к вам.
Why did God choose David?
Почему Бог избрал Давида?
Over seven other sons their fathers thought should be king material.
А почему он предпочел Давида, предпочел его другим семи сыновьям, о которых отец думал, может быть, что вот именно они должны быть царем?
And I wonder if there's some lessons from David's life we can also learn.
Я думаю, наверное, здесь есть какой-то урок, который мы все с вами можем выучить.
I remind you, David was about 16 to 17 years of age.
Давиду где-то в это время было лет 16-17.
And God was building into his life three qualities that we need in ours as well.
И у него уже были выработаны три качества, с помощью Бог сам их выработал в нем, которые очень необходимы, наверное, самое важное качество.
If we would ever become a man after God's own heart.
Если мы хотим стать мужем по сердцу Божьему, вот эти качества три основных должны быть в нас.
God was building into his life spirituality.
Прежде всего, духовность.
Number two, humility.
Второе, смирение.
And number three, integrity.
И третье, честность или целостность.
Men, we need each of those qualities in our lives as real men.
Нам, как мужчинам, нужны эти качества, чтобы стать по-настоящему мужами.
Yet I believe all three of those qualities can challenge your life as well as mine on a daily basis.
И эти качества не так, конечно, легко, может быть, обрести, они очень, может быть, сложно, трудно иметь, развивать в себе эти качества.
Will you consider with me first of all the matter of spirituality?
Ну давайте прежде всего мы с вами обратимся к первому качеству, духовность.
Contrary to what you might think, being spiritual does not necessarily mean praying long hours and not watching television.
Это совсем не то, что многие знают, из нас имеют в виду, долго молиться и не смотреть телевизор.
Being spiritual does not mean that you're always walking around with a frown on your face.
Быть духовным это не значит всегда ходить с таким, знаете, хмурым, серьезным лицом.
Being spiritual does not mean that you can go to parties.
Быть духовным это не значит, что нельзя посещать никакие праздники.
You see, God explains what it means to be a spiritual man.
Вот как Господь объясняет, показывает, что такое, что это значит быть духовным.
When he describes David as a man after God's own heart.
Когда он говорит о Давиде, что это муж по сердцу его.
God's heart is who he is.
По сердцу Божьему.
God's desires and God's concerns become our desires and our concerns.
Это когда Божьи желания, Божьи переживания становятся нашими желаниями, нашими переживаниями.
A man after God's own heart is one who is in harmony with God.
Человек по сердцу Божьему это у кого гармоничное отношение с Богом.
It is one who has a deep-seated desire to obey God.
У кого есть такое огромное, глубокое, искреннее желание быть послушными Богу.
What is important to him becomes important to you.
То, что важно Богу, становится важным для вас.
What burdens him burdens you.
То, что вызывает какие-то переживания у Бога, вызывает и у вас тоже волнения какие-то.
When he tells us to stop, we don't ask why.
И когда он нам говорит что-то не делать, остановиться где-то, мы не спрашиваем его, а почему?
Because we are sensitive to the voice of God.
Потому что мы с вами чуткие к слову Божьему.
One of my favorite coaches of all time is a man by the name of John Wooden.
Один из таких моих людей, которые повлияли на мою жизнь, это Джон Вуден.
He coached college basketball in the United States.
Он тренер баскетбольной команды.
He won 10 national college championships.
Он с его помощью команды выигрывали 10 национальных таких соревнований.
He is what we would call a practice coach.
Мы бы его назвали такого человека, который на практике.
He was not the kind of coach that would get up on the sideline and run all the way across the gymnasium in order to get his players' attention.
Это такой тренер, который не словами только учит, а именно своим примером, своими действиями, поступками.
He was not one who would stand up and scream at the officials.
Это не тот тренер, который будет возмущаться решением там арбитров, судей и так далее.
His coaching style was to, in practice, every day sit on the bench.
Вот как он учил свою команду. Он сидел рядом со своей командой на скамейке.
He would cup his hands something like this.
Он как-то вот так руки складывал.
And he would speak instructions to his team.
И он говорил, учил, наставлял, давал своей команде инструкции.
Throughout practice, he would sit there on the bench. And once again, he would keep his hands cupped, speaking instructions to his team.
Он как бы так руки складывал, как рупор, да, чтобы его команда слышала, что он говорит, давал им непосредственно во время игры, во время тренировок наставления.
There were times when he would simulate the sound in the building as fans would be screaming. He would simulate the sound.
Иногда он даже как бы так вот вместе с болельщиками что ли кричал одновременно.
And he would still sit on the bench, hands cupped, speaking instructions to his team.
И даже когда его невозможно, может быть, было услышать из-за громких криков фанатов, он все равно держал свои руки как бы как рупором и кричал.
Finally, when they got into a game.
Когда команда начинала уже выступать на соревнованиях.
And everybody in the stands were once again in the stadium were yelling out very loud.
И все начинали громко кричать. На стадионе.
He was still on the bench, speaking instructions to his team.
Он сидел на скамейке и продолжал давать наставления своей команде.
And his team heard every word that he said.
И его команда слышала каждое слово, которое он говорил.
Because in practice they became sensitive to the voice.
Потому что они столько много тренировались и слышали во время всех тренировок, он все время кричал им, складывал руки и кричал им громко, что они научились, привыкли к его голосу, даже среди различных шумов и громких криков болельщиков, они различали голос своего тренера.
How many of us are sensitive tonight to the voice of God?
А сколько из нас сегодня могут сказать: "Да, я могу различать, да, я чуток голосу Божьему"?
If God were to say something to you in this conference, would you respond?
Если Бог будет говорить к вам сегодня на этой конференции, способны ли вы будете услышать его голос, различить его?
The Bible says, "For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth." Don't worry about it. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth.
Библия нам говорит, ибо глаза Божии обозревают всю землю.
That He may strongly support those whose heart is completely His.
Чтобы поддерживать рукой своей тех, чье сердце вполне предано Ему.
Is that what God sees when He looks at your heart?
Когда Он смотрит на вас, Он видит это.
One which is completely His.
Ваши сердца вполне преданы Ему.
Deep down, are you teachable?
Вы способны услышать его голос, распознать?
If God wanted to communicate something to you today, would you be able to hear it?
Если Господь приготовил для вас слово сегодня, способны ли вы его услышать?
Are you a person after God's own heart?
Задайте себе вопрос: являюсь ли я человеком по сердцу Божьему?
Men, that was David.
А Давид являлся.
His heart was sensitive to God.
Его сердце было чутко голосу Божьему.
So also we need to be sensitive.
И мы с вами тоже должны быть чуткими.
In the next session, I will come back and share with you four things we need to be sensitive about.
И на следующей вот нашей как бы лекции, сессии я буду говорить вам, назову четыре пункта, к чему мы особенно с вами должны быть чуткими.
And then we'll talk about the matter of humility and integrity.
А потом мы с вами поговорим об уничижении, смирении и о честности, целостности.
Thank you so much.
Спасибо вам.